Когда вы выполняете садхану с мантрой ум, вы вслушиваетесь в звуковую вибрацию. Это звуковая вибрация трояка. Начальный слог А указывает на творение. Слог У указывает на поддержание, М на растворение, разрушение. А некоторый период после М, молчание и безмыслие, указывает на непроявленное. Эти три слога означают три состояния сознания: бодрственное, подсознание и сверхсознание. А четвертый указывает на Турья. Когда мы начитываем мантру ум, в стиле лай-йоги, анутара-тантра, мы учимся не разделять эти три звука, вслушиваясь в звук как единство всех звуков. Мы вслушиваемся в звук и пытаемся не просто на нем концентрироваться, как в обычной практике раджа-йоги, а интегрироваться, то есть соединять созерцание со звуком. Процесс начитывания мантры в созерцании, чем начитывание мантры просто в концентрации, в 1000 раз эффективнее, поскольку подлинная сущность мантры проявляется, когда мы находимся уже в присутствии во время начитывания мантры. Таким образом, практика начитывания мантры является средством углубить созерцание. Вообще, стиль практики анутара-тантры, он всегда отличается от обычных, более низких путей или предварительных практик. Он отличается тем, что мы все интегрируем, воссоединяем, смешиваем. Если в относительных садханах можно успешно делать кундалини-йогу, или начитывать мантру, выполнять ритуальную практику какого-либо божества в надежде получить сиддхи или опыт какой-либо, заниматься практикой ходьбы, то в анутара-тантре ко всем этим практикам у нас прибавляется совершенно новое измерение, а именно присутствие недвойственной осознанности. Понимание того, что субъект и объект нераздельны. Если в двойственной бхакти-йоге бхакта поклоняется какому-либо святому или божеству в надежде получить его благословение или милость, или в надежде свое эго отбросить и растворить при таком поклонении, то в лая-йоге любая садхана сопровождается пониманием недвойственности, а также наличием созерцания. Это как бы к вашей практике всегда прибавлено новое измерение. Это измерение незримо, но оно присутствует, и оно обнажает самую сущность вашей практики. Оно обнажает настоящий дух. Другими словами, вы выполняете все осознанно. И тогда ваша ритуальная практика, техническая или базовые практики приобретают совершенно другое значение, нежели в обычных видах тантры. они подчеркивают или углубляют ваше естественное состояние. Можно сказать, вы ничего от них не хотите, чего-то конкретного или самого по себе, а вы от них хотите только Всевышнего. Потому что ваше сознание глубоко погружено в естественное состояние. Тогда происходит слияние метода и мудрости. Вы перестаете быть ограниченным своим эго, своим чувством практикующего, своими небольшими желаниями, а вы уже входите в совершенство, в абсолютное состояние с самого начала. А практики – это как бы методы, которые это совершенство только подчеркивают и углубляют. Это единственный способ по-настоящему преодолеть двойственность, когда ты практикуешь, и вступить на путь высшей колесницы. Есть такой рассказ. Встречаются два монаха. Один идет радостный и возвышенный, второй идет грустный, напряженный. И тот радостный спрашивает его: «Ты о чем вообще думаешь постоянно?» «Как о чем? О просветлении, день и ночь». «Ну, страдаю, не достиг до сих пор». Затем он спрашивает этого монаха: «А ты о чем думаешь?» Тот говорит: «А я о Боге». Это и есть принцип правильной и неправильной практики. Человек, который думает о просветлении, он думает, исходя из своих маленьких представлений, из эго. Он никогда не выйдет за пределы личности. Даже если его желание будет очень сильное, в конце концов он выйдет все-таки каким-то неимоверным способом, то ему всему все равно придется думать о Всевышнем Источнике, а не о своем маленьком просветлении. Когда же мы направляем ум на Всевышний Источник, то идея просветления, разумеется, сама по себе и достигается, если мы только делаем это правильно. Направление ума на Всевышний Источник – это отличительная особенность Анутара-тантры. Здесь нет места эгоистичному желанию освобождения. Освобождение, говорят святые, это не подлинная цель духовной практики, в смысле не конечная. Она подлинная, но она не конечная. Это промежуточная цель. Другими словами, освобождение – это какой-то уровень, который наступает на определенной стадии естественного созерцания. Но после освобождения практика продолжается. Боги, святые, махасидхи, они продолжают воссоединение с Абсолютом. Только она уже перестает быть практикой, можно сказать. Она становится чем-то неизмеримо более глобальным, тонким и возвышенным. Но такое движение все равно не прекращается, даже после освобождения, после достижения бессмертия. Святые боги, махасидхи, великие боги-творцы вселенных, все они медитируют на абсолютную истину в соответствии со своими представлениями. Как-то Нимкароли Бабу спросили про йогу и достижение освобождения. Он сказал так: «Да, я практиковал асаны и пранаямы и прочее. Но потом понял, что любовь к Богу самое главное». Асаны и пранаямы выражают метод. Любовь к Богу в нашем понимании – это путь созерцания и вхождения в естественное состояние. Медитация на Абсолют и отдача полная – это мудрость. И метод, он всегда должен быть подчинен мудрости. И когда мы находимся в этой мудрости, тогда мы можем делать асаны и при этом объединять их с созерцанием или делать любую работу. В конечном счете мы должны выйти на такой уровень, когда практика и непрактика имеют один вкус. Когда любое действие становится воссоединенным с естественным состоянием.
Брахма, не имеющий частей, неизменный, незапятнанный. Зная «я» этот Брахман, человек, несомненно, достигает Брахмана.
Учение содержит в себе три золотых правила. Первое называется «ознакомление с видением» или «прямое введение». Второе означает «отсечение сомнений» и «прояснение». Третье – «непрерывное пребывание». Фактически понять три золотых правила значит ухватить самое сердце учения. Ознакомление с видением – это означает когда-либо войти в недвойственность, узнать свою недвойственную природу, получить такую вспышку, которая ясно показывает несуществование «я» и полное единство с Абсолютом. Это означает открыть божественную гордость. На санскрите это называется «брахма ахам бхава», то есть мироощущение «я есть Абсолют». Как только у вас хотя бы секундная вспышка такого мироощущения произошла, и ваш ум получил такую передачу во время медитации, во время даршана с гуру, при изучении учения, можно сказать, первое золотое правило выполнено. Затем вы должны отсечь все сомнения, убедиться в том, что это верное состояние, и получить какие-то подтверждения в священных текстах или духовного учителя, и работать дальше с ним. Затем непрерывно его держаться. Держаться до тех пор, пока это состояние не наберет настоящую силу, не станет очень глубоким и ярким. Когда оно набрало силу, следующий этап – это придание ему гибкости, многообразное проявление, отработка его в условиях с нагрузкой, проверка его в чистом видении, при дестабилизирующих состояниях, при шокирующих состояниях, при жестких условиях, при наслаждениях, при всем многообразии энергий и мгновенное высвобождение этого. Это завершающая стадия тренировки, которая уже отличает обычного йогина от ситха.
Признав неизменного, бесконечного, лишенного причин и подобия, неизмеримого и безначального, он познает и высшее благо.
Что означает открыть естественное состояние, раскрыть божественную гордость, признать в себе неизменное? Неизменное означает то, что не меняется со временем, с метаморфозами, со всем внешним. Некоторые говорят, это внутренний центр, наблюдатель. Я бы так говорить не спешил. Конечно, это и внутренний центр, и наблюдатель, но это самое начало. Внутренний центр развивается обычной сатипатханой, обычной поверхностной атмавичарой. Но это самое начало. Внутренний центр означает просто некую центрированную ясность, некую внимательность, которая собрана в пучок и которая позволяет замечать клеши, желания, самосвобождать мысли. Но этого совершенно мало. Это самое начало. Затем этот внутренний центр обнаруживается вовсе не как центр. это некое пространство, а он и центр, и периферия, его нельзя как-то определить. Он не внутренний и не внешний. И это не только присущий тебе, наблюдатель. Это нечто, это глобальное сознание, которое присуще всем живым существам. Это не есть твое личное, что ты носишь внутри своей черепной коробки. То есть внутренний центр далее развивается в глобальное пространство. Поэтому здесь говорится далее, признав неизменного и бесконечного, вы обнаруживаете в этом центре бесконечную глубину. Глубину, которая непостижима разумом, не имеет ограничений. Эта глубина превосходит человеческий рассудок, и вы обнаруживаете ее как присущую вам самим, которую вы никогда не утрачивали. Вы начинаете ее признавать как свою настоящую сущность. Когда такая глубина признается, постепенно приходит видение всего мира таким же глубоким. Вы видите, что в мире нет ничего конечного, нет ничего глубокого. Все трансцендентальное, все священное, все абсолютное. Тогда пелена с ваших глаз спадает, и мир больше внешнее вас не вводит в заблуждение. Мысли и чувства тоже не вводят вас в заблуждение. К примеру, если вы гуру воспринимаете как человека, или воспринимаете его учение только умом, это тоже тонкая иллюзия. Природа гуру – это бесконечность, которая просто проявляется в конечной форме. Если вы воспринимаете рядом сидящего монаха как обычного человека, это тоже заблуждение. С вами играет абсолют, принявший такой облик в соответствии с вашей кармой. Признав бесконечного, лишенного причины и подобия, неизмеримого и безначального, он познает и высшее благо. Углубление созерцания заключается во все большем признании всех этих качеств в самом себе. Вначале, разумеется, мы получаем некое переживание, оно может быть внешним. Затем постепенно эти качества мы признаем в самом себе. Однако говорить в самом себе где-то внутри – это тоже ошибка. Я бы сказал, мы их признаем не внутри самого себя, а как нераздельное с нашим сознанием. Но это не внутреннее и не внешнее. Большая ошибка начинающих созерцаний, созерцателей – слишком глубоко погружаться вовнутрь, игнорировать внешнее, придавать значение внутреннему. Однако на самом деле нет ни внутреннего, ни внешнего. Естественное состояние превосходит субъективную ясность. Когда мы пытаемся признать это, наша старая память о себе и знание о себе как бы ограниченных существах периодически всплывает, особенно в моменты, когда мы утрачиваем осознанность. Бдительность заключается в том, чтобы постоянно поддерживать такое признание и верить в него. Это созерцание естественного состояния, это гуру-йога. Можно назвать это истинной верой. Тысячи раз наша старая память, она пытается снова завладеть нами и внушить, что мы маленькое ограниченное существо. Но тысячи раз мы должны освободиться от такого влияния и снова вернуться к такому признанию в себе, неизменного и бесконечного. Святые – это те, кто признают свою неизменную, бесконечную, беспризнаковую природу непрерывно. Нет такой секунды, когда бы они ее не признавали. У них нет понятия о себе, как об отдельной личности. Они всегда считают себя по праву бесконечным, абсолютным, вечным, непостижимым. При этом есть святые, которые утрачивают это состояние при каких-то воздействиях. Если их ум чуть-чуть побеспокоится, они его быстро утратят. Есть святые, которые этого не утрачивают. Их умы очень гибкие, и у них есть большой опыт гибкости. Есть святые, которые не утратят его даже при сильнейших нагрузках. Их уровень еще более высок. Когда мы неизменно признаем это состояние, то говорят, что у нас зарождается божественная гордость. Ошибочно считать божественную гордость качествами личного «я» или личного сознания. Божественная гордость, она на то и божественная, что она не личностная. Это гордость Всевышнего. Тем не менее, она проявляется в нашем теле, не в теле кого-либо, а в нашем теле. Поскольку мы практикуем Адвайту, она проявляется как ощущение возвышенного сознания, как ощущение величия, расширенности, как переживание глобальности, внутренней масштабности, внутренней широты, внутренней сложности, неумственной, как переживание внутренней непостижимости и глубины, как переживание величайшей любви, вдохновения, всеохватывающего сострадания. Когда мы узнаем присущую нам божественную гордость, эгоистичное видение себя уходит, постепенно меняется самооценка. И духовная практика по-настоящему набирает глубину.
Здесь нет ни разрушения, ни возникновения, ни достойного хвалы, ни наказания, ни стремления к освобождению, ни освобождения. Такова эта высшая сущность.
Когда мы пытаемся проследить источник этой божественной гордости, мы видим, что он неопределим ни в каких параметрах. Он неуловим, тем не менее он переживается. Установить свое непрерывное сознание на невидимом, неопределимом, бесконечном, не имеющем центра, сделать сознание безопорным – ниралампха. Это и есть путь истинного созерцания. Есть такое выражение в Шива-самхите. Есть один Бог – ниралампха. Для нас Бог не связан с именем, формой, доктринальными догматами. Он всегда безопорное состояние созерцания. Сама по себе идея такого безопорного созерцания вышибает опоры из-под маленького эго. И пока это эго не обрело веру в это безопорное сознание, оно может испытывать большое замешательство, чувствуя, что оно приближается к океану, который может его поглотить. Поэтому есть такая поговорка: «Вперед в пасть льва». Это безопорное сознание является таким океаном. А наша практика является постепенным приближением к нему. Мы должны приблизиться к нему со всей осторожностью, внимательностью и знаниями, и не потерять себя в нем. Стать пляшущими умалишенными – не в этом задача практики. Эго должно перестроиться, понять свою подчиненную природу и постоянную неразрывность с этим источником. Более того, оно должно научиться черпать силу из этого источника. Потому что эго практикующего – это тот инструмент, который у нас есть для садханы.
Следует мыслить атмана как единого в бодрствовании, легком сне и глубоком сне. У преодолевшего эти три состояния нет больше рождения в мире.
В некоторых текстах говорят так. Так же, как все видимое в сновидении, звери, дома, горы, мужчины и женщины, все суть одно, одно большое сновидение, таким же образом и этот мир, и мир сновидений, и мир сна без сновидений тоже суть одно. Одно такое великое сновидение. Все эти явления имеют одинаковую природу. Но понять это можно только при пробуждении. Человек, видевший многообразие предметов сновидений, с пробуждением видит всю их несущественность, понимая, что все это акты сознания. Таким же образом, при большом пробуждении святой видит несущественность всех объектов бодрствования сна со сновидениями, зная, что все они имеют природу сознания. Когда такое видение открыто, следующий этап йогин должен научиться жить с этим видением в проявленном мире. С одной стороны, полнота открытия этого видения означает определенное просветление. Но с другой стороны, духовная практика только начинается. С открытием недвойственности духовная практика в некотором смысле заканчивается. Но с другой стороны, она только начинается. Йогин, открывший недвойственность слова, чувствует себя словно новорожденным в мире святых. Ему нужно учиться заново, смотреть на мир, объединяться с энергией, проявлять игры, гармонию и чистое видение. Он словно новорожденный Бог. Он вышел из мира людей, но он только родился в мире недвойственности. Поэтому с раскрытием недвойственности практика не заканчивается. Можно сказать, мы только по-настоящему начинаем видеть мир и понимать, что означает взаимодействовать с энергиями этого мира. И дальнейшая практика созерцания заключается в его таком углублении, чтобы можно было бы его соединять с энергией, трансформировать эту энергию. Это начинается в теле человека, и этому нет конца. Это происходит далее в теле божества, Творца мандал и чистых земель, в телах бесчисленных божеств, творящих самостоятельные вселенные, в телах великих богов, творящих вселенные, таких как Брахма или Вишну. Дальнейшее развитие созерцания всегда связано с энергией, с интеграцией какими-либо энергиями, шакти. То есть это созерцание, которое набирает уже силу и может проявляться во внешнем. И часто, когда святые или боги хотят узнать уровень реализации недвойственности, они как бы демонстрируют друг перед другом такую шакти. И именно степень овладения такой шакти является показателем зрелого созерцания. К примеру, однажды Брахма и Вишну спорили, какой из богов выше. Ну, разумеется, это была игра. Метафоры следует всегда понимать именно как метафоры. Они спорили о том, кто из них сильнее, глубже понял абсолют, принцип абсолюта. Как только они решили испытать друг друга, внезапно они увидели огромный столб света, который не зашел на них. Тогда они решили измерить его. Вишну опустился вниз, в самые бездны, в самую плотную материю, до миров ада. Брахма полетел вверх, к самым пустотным бездным. Ни там, ни там они не смогли найти границы этого столба. Затем этот столб уменьшился и принял форму Шивы. Тогда они с почтением склонились перед Шивой и признали, что он самый великий из них. Шива продемонстрировал глубину своего созерцания в виде внешней, в виде проявленной шакти. Можно сказать так, есть святой, который реализовал присутствие и просветление. Есть святой, который может контролировать элементы. Есть святой, который превратил свое тело в божество. Есть святой, который стал не только божеством, но и создал мир силой своей мысли, мандалу, с его жителями. А есть святой, у которого такие миры выходят из каждой поры его божественного тела. Все это разные уровни одного и того же естественного состояния. Разница здесь в глубине и способности оперировать вселенскими шакти. Поэтому мы говорим, что с просветлением духовная практика только начинается. Но она начинается в другом качестве –